Добрый день, доброе утро. В зависимости от того, где вы находитесь, дорогие коллеги. Большое спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам. Мы очень рады, что вы с нами. Действительно, очень интересное время для конференц-звонка. Но, тем не менее, мы с вами, и у нас довольно представительная команда, поскольку у нас даже руководитель подразделения по управлению риском, господин Александр Ведякин. И мы также выслушаем нашего руководителя по прогнозам Винцекляга, которая будет присоединяться из Давоса, и уже довольно хорошо известный выступающий от нашей стороны, Александр Мазур, наш финансовый управляющий. Сегодня мы представим вам такой небольшой срез наших результатов 2015 года, и затем обсудим наш прогноз на 2016 год. Несколько слов о 2015 году, который вы наверняка отметите в нашей презентации. Год выдался трудным, но наши результаты по России уже были раскрыты, поэтому вы цифры знаете, я не буду по ним проходить. И хочу привлечь ваше внимание на довольно хороший результат непосредственно в ипотечном направлении, впечатляющий рост в розничных депозитах, которые мы демонстрируем в течение всего 2015 года, затем бизнес, который формируется комиссионными, действительно показал замечательный результат в течение года. По корпоративному сектору хочу подчеркнуть замечательные результаты корпоративного портфеля, хотя, в общем-то, скажем, кредитный портфель немножко демонстрировал слабый рост, как результат слабой макроэкономики, но мы при этом предложили именно корпоративным клиентам довольно широкий ассортимент интересных продуктов. И в этом смысле хочу отметить хорошее достижение в торговом финансировании, а также в Финлайн, это интернет-платформа для финансовых организаций, и некоторые другие решения. Нам удалось открыть более 400 новых счетов биологических лиц в течение года. Это очень хороший результат, но также было много изменений еще и в операционном направлении. Мы завершили очень крупный проект, который мы называем Smart Expenses, умные расходы. И сегодня он уже распространяется как новый стандарт, как новая форма, нацеленная на серьезную оптимизацию и экономию затрат. Мы предприняли оптимизацию также и нашей региональной сети, завершили консолидацию двух банков, и сегодня у нас имеется 14 региональных банков. Мы также смогли избавиться от практически полностью от одного из управленческих уровней, что указывает на довольно серьезный результат в программе оптимизации затрат. И довольно впечатляющие достижения 2015 года, о которых вы уже в курсе, это касается непосредственно оптимизации нашей информационно-технологической платформы, которую мы завершили с летом 2015 года. Даже несколько слов об управлении рисками по этой теме. Я хотел бы передать микрофон Александру Ведякину, руководителю нашего управления рисками. Всем добрый день, говорит Александр Ведякин. Конечно же, у нас довольно неплохие результаты по управлению рисками. И действительно, есть определенные вопросы в нашем портфеле, но, тем не менее, вы также можете отметить, что наш коэффициент NPL гораздо лучше, чем коэффициент всей вместе взятой банковской системы. И я скажу, что как раз этот разрыв между Сбербанком и остальными банками продолжает именно увеличиваться в пользу Сбербанка. Действительно, также подтвержу, что касается и просроченных корпоративных, и просроченных розничных кредитов. Действительно, в целях улучшения нашего качества нашего портфеля мы предпринимаем и запускаем различные интереснейшие проекты в области управления рисками. Например, мы на 100% смогли оптимизировать андеррайтинг для малых и средних предприятий, и такого рода автоматизация стала возможным вследствие использования технологии массированных данных, которая позволила нам выработать нашу собственную модель, дабы более качественно учитывать все возможные риски. И в этом смысле мы также допустили объемную систему сбора платежей, и можно сказать, что на сегодняшний день Сбербанк располагает самым крупным портфелем решений с точки зрения такого рода операционного риска. Мы также начали серьезный проект именно с точки зрения развития дальнейшей нашей корпоративной культуры и отмечаем некоторые очень интересные и хорошие результаты с точки зрения как корпоративной культуры, так и культуры управленческими. И это чрезвычайно важно для наших инвесторов, в том смысле, что мы являемся первым банком в России, который подал заявку на IRB, то есть Международную банковскую структуру, и мы планируем, соответственно, уже реакцию стороны Центрального банка для того, чтобы начать практическую работу в начале 2016 года. Большое спасибо, Александр. Вот на 8-й странице нашей презентации, которая перед вами, вы можете отметить сегодняшние наши ожидания результатов по 2015 году. Собственно, российская составляющая уже хорошо понятна, а консолидированная часть наших результатов на уровне группы будет раскрыта в марте. Но мы полагаем, что со всеми теми прогнозами, которые мы давали ранее, мы двигаемся четко в этих рамках, поэтому тут не волнуйтесь. Давайте теперь перейдем к самой интересной составляющей. Это прогноз на 2016 год. Мы начнем с макропоказателей. И для этого хотел бы передать слово Юлии Цикаевой. Юля, вы на линии? Добрый день. Юля, мы вас слышим. Отлично. Макроэкономический прогноз по России не настолько блестящий для России, если учитывать макроэкономические результаты чисто в 2015 году, можно ожидать дополнительную рецессию в 2016 году. Однако в начале этого года, если не возникнет каких-либо дополнительных сюрпризов с учетом, собственно, того, что мы сегодня видим, сегодня наши оценки по нефти, безусловно, гораздо более пессимистичны, чем в 2015 году. Последствия такого рода событий очевидны для российской экономики. Мы ожидаем четкое экономическое спад и замедление и дополнительный год также спада потребления. Инфляция, скорее всего, будет высокой. И мы ожидаем, что она превысит 8% в годовом сравнении с своих показателей 2016 года. Но также мы полагаем, что гибкий обменный курс довольно полезен для России и помогает избегать шоковых ситуаций для экономического роста. Однако потребитель будет оставаться под некоторым давлением и продолжать испытывать на себе последствия сложившегося кризиса. Дальнейшее ослабление рубля вполне возможный сценарий по 2016 году. Как то, собственно, мы видели в 2015 году, и, возможно, не настолько резко будет с текущего уровня, а порядка, я бы сказала, вряд ли возможно. Но что также мы видим некоторое замедление в бегство капитала, ну, поэтому не настолько значимо, поэтому порядка, наверное, дефицит баланса составит не более 50 миллиардов в этом году. И это, безусловно, значительно положительное развитие событий для, если смотреть на него через призму ВВП. Говоря вообще, ну, безусловно, нам предстоит прожить еще один сложный год с макроэкономической точки зрения. Год, в котором макроэкономические показатели, безусловно, не будут способствовать большей бизнес-активности. Однако мы в состоянии помочь и сгладить негативные последствия для экономики в этом году и ожидаем отрицательного показателя роста без каких-либо драматических шоков, как то могло бы быть без поддержки на курсе. Вот это наш взгляд на макроэкономические показатели. Большое спасибо, Юлия. А теперь уже окончательная часть нашей презентации, прежде чем мы подойдем к самой интересной части нашего звонка, вопросов и ответов, вот обратите внимание на 11 страниц. Наши расчеты на предстоящий год. Добрый день, добрый вечер, говорит Александр Морозов. Итак, ну, собственно, как то и было в прошлом году, одно из основных вниманий и упор, которому мы делаем, это эффективность. Эффективность во всех смыслах этого слова. Что же касается именно соотношения затрат и дохода, мы, безусловно, можем ожидать положительного развития событий и четко совершенно улучшение построения показателей прошлого года. Прежде всего, это будет основываться на более высоком персональном доходе, поскольку здесь мы, безусловно, учитываем все то, что мы должны в плане, так сказать, оплаты труда для наших сотрудников и различных компенсационных выплат, которые в этом году окажутся чуть выше, но более чем достаточно это будет нивелировано, более высоким операционным доходом. В результате этого эффективность не упадет. Но что касается чистой маржа, она, собственно, не ухудшится, потому что тенденция по ней сложилась в следующие несколько месяцев, это будет продолжаться. И при этом я бы хотел привлечь ваше внимание к хорошо известному факту, что декабрь в России всегда демонстрирует не совсем привычный результат с точки зрения каких-то нетрадиционных источников дохода, которые учитываются в процентном доходе декабря. Но, тем не менее, совершенно очевидно с точки зрения этих тенденций, и это будет продолжаться и впредь, как минимум, следующие два квартала, которые дадут ощущение стабилизации. Теперь, что касается прироста комиссионных, мы ожидаем, безусловно, с учетом сложившейся ситуации, с учетом падения спроса, у нас довольно амбициозные планы для того, чтобы эту ситуацию исправить. Но мы четко совершенно будем здесь следить за всеми результатами и за стоимостью риска. Наверное, самая затруднительная часть для расчета, потому что стоимость риска как минимум состоит из двух больших составляющих. Сам стоимость риска, но также еще и корректировку на соответствующие изменения курса рубля и резервирование, которые требуется поддерживать с точки зрения деноминации по другим валютам, там доллары или евро. Поэтому порядка 30-20% нашей отчетности у нас ведется в иностранной валюте. И с ослаблением рубля нам необходимо создавать дополнительные резервирования, но тут, знаете, серьезно никаких угроз не возникает. Это только лишь корректировка, соответственно, что касается иностранных валют. Вот почему мы здесь определить довольно широкий диапазон этих параметров, который включает эти оба компонента. Сам стоимость риска и соответствующее резервирование, которое улучшается с точки зрения законодательного развития, и также котировки по иностранной валюте, все это вместе взятое соответствует порядка 250 базовых пунктов. В результате всего этого набора параметров, который я упомянул выше, доходность капитала где-то у нас будет в среднем диапазоне двузначное значение. Если, конечно, не возникнет дополнительного давления на иностранную валюту с точки зрения именно корзины валюты, доллар, евро, доллар и рубль, то мы в состоянии будем сделать все необходимое для того, чтобы не позволить ситуации ухудшиться и даже улучшить наши расчеты. Но на текущий момент, учитывая сложность сложившейся вокруг нас ситуации, мы ее обозначили непосредственно в нижнем диапазоне от 10 до 20. Но даже несмотря на такого рода ожидания с точки зрения доходности капитала, мы рассчитали различные сценарии, привязанные к цене на нефть на уровне 250 долларов на баррель, даже ниже, и в рамках любого сценария мы в состоянии указать, что нам удастся поддерживать достаточно наших капиталов на необходимом уровне без необходимости привлечения дополнительной ликвидности в форме оцениваемого капитала. Поэтому такого рода расчеты четко были проделаны в рамках существующей методологии. И это реально как бы важное понимание для нас. Потому что мы в данном случае полностью исключаем риск разложения на этот год. И это существенно важный аспект для нас. Устойчивый рост будет гарантирован на основе допущений, которые мы видим по нашему бизнес-развитию, которые, в свою очередь, четко соответствуют тенденциям, формирующимся в корпоративном секторе, и даже чуть лучше, чем показывает розничный сектор. Розничное кредитование в основном, конечно же, будет формироваться ипотечкой, как это было в прошлом году, и положительный рост будет соответствовать даже чуть лучше в этом направлении, поскольку мы ожидаем консолидации в российской банковской отрасли, и крупные игроки, безусловно, извлекут из этого выгоду. При этом мы не должны исключать дальнейшую консолидацию нашей доли рынка, я имею в виду в смысле розничных депозитов, и результаты примем, сможем из этого извлечь определенную выгодную позицию с точки зрения чистой процентной маржи, которая сложится на конец следующего периода. Вот, пожалуй, вкратце наши ожидания. Я должен отметить, что мы пошли на серьезные корректировки за последние две недели, дабы включить допущения, сделанные с учетом последней девальвации российского рубля и серьезных падений цены на нефть, поскольку наш изначальный план и наш наилучший предшествующий сценарий был основан на средней цене нефти $50 за баррель. Ну, конечно же, это дает гораздо более лучшую картину по индексу капитала, по прочим показателям. Нам пришлось привести перерасчет. И на сегодняшний день мы здесь пополнили эту картину достаточно за делом консерватизма, проделали расчеты по стресс-тесту, и вот, собственно, наше допущение уже в среднем, скажем так, привязанное к стоимости нефти $35 на баррель. При этом, конечно, мы не исключаем, что такого рода показатель может дальше ухудшаться, но в этом случае мы тогда просто сделаем еще один перерасчет и уже озвучим его в нашей отчетности по второму или третьему кварталу. Но просто хочу сказать, что мы достаточно консервативны в этой своей работе. У нас есть достаточно пороха в пороховницах, дабы не расстроить вас результатами этого года. Ну, в чем основная разница в начале этого года и в прошлом? У нас гораздо лучшая ликвидность, потому что в прошлом году мы практически все деньги возвращали Российскому центральному банку. И сегодняшнее соотношение именно кредитных депозитов 90% по российскому направлению. И это нам дает дополнительную аргументацию и позицию в нашем общении с инвестором, которые у нас не было в том году для того, чтобы защищать наши рыночные позиции, для того, чтобы поддерживать нашу прибыльность именно в интересах наших акционеров. Мы также предприняли уже целый ряд инициатив для того, чтобы снизить возможное негативное развитие событий с точки зрения экономического кризиса, который глобально также влияет не только на Россию, но и на соседние страны. И, безусловно, от этого страдает банковская система. Поэтому мы верим в то, что мы адекватно подготовились для того, чтобы хорошо работать в предстоящей трудной ситуации. Ну и теперь хотел бы обратить ваше внимание на последнюю страницу нашей презентации, которая содержит дополнительную информацию по нашему капиталу. Мы считаем, что устойчивость нашего капитала является одним из ключевых факторов в кризисный период. И на этой странице показаны реальные последствия тех изменений, которые пошел российский ЦБ в регулировании именно вопросов, связанных с расчетом наличных и расчета капитала, который вступил в силу с 1 января этого года. Поэтому чистый эффект для нас положителен. 40 базовых пунктов. Ну и несмотря на то, что с начала этого года, начиная с этого года, ЦБ РФ задействовал такого рода политику, смог таким образом обеспечить большую финансовую стабильность, мы четко совершенно во всем соответствуем законодательным требованиям и ощущаем в себе возможность гарантировать отсутствие внешних шоков на нас. И, безусловно, это дает возможность улучшать наши позиции капитала, несмотря на серьезное обесценивание российского рубля. Среди такого рода мер хотел бы упомянуть, задействованные именно по коду АГИ и реструктуризацию наших рискованных активов и потенциальное, собственно, сокращение их количества, затем реструктуризация наших зарубежных активов. Вы знакомы с ситуацией в Словакии, где мы уже подписали соответствующие договоренности и занимаемся сегодня уже реорганизацией и будем продолжать наши усилия по реструктуризации и оптимизации наших владений. И тут уже нечего добавить. Но если вы зададите какие-то дополнительные вопросы в плане того, когда мы будем абсолютно готовы, мы вам обязательно проинформируем. Но вы можете совершенно четко быть уверены в том, что такого рода работы мы охватываем все наши активы. Поэтому наши приоритеты ясны, они не поменялись. Качество и самодостаточность, устойчивость. А устойчивость – это, безусловно, значит устойчивость нашего капитала, которая должна, безусловно, генерируется исключительно органическим образом. Поэтому мы будем все делать так, как мы делали обычно. Вот, собственно, и все. Теперь я скажу наиболее интересной составляющей нашего комментария звонка. Это вопросы и ответы. И хотел бы поблагодарить вас и сказать, что, пожалуйста, не стесняйтесь задать вопрос. Большое спасибо за ваше внимание. Дамы и господа, должна вам сказать, что эта конференция сегодня записывается, сегодня 21 января 2016 года. Если пожелаете задать сейчас вопрос, пожалуйста, нажмите звездочку и единицу на кнопках вашего телефона. Пожалуйста, убедитесь в том, что звук на вашем телефоне отключен для того, чтобы мы могли получать звук. Если вдруг ваш вопрос уже отвечен, вы можете нажать звездочку и для того, чтобы отключить себя от очереди задавающих вопросов. А теперь отвечаем на первый вопрос. Майкл Шлеман из UBS. Пожалуйста. Добрый вечер. Большое спасибо за презентацию и прогноз. Пара вопросов у меня. Возможно, я бы начал с вопроса о чувствительности по обменному курсу и изменений в них с точки зрения соотношения с капиталом и себестоимости риска. Не могли бы вы в данном случае рассказать, каким образом сейчас сложилась картина сказать в конце 2015 года? Буду благодарен за это. Мой второй вопрос – это немножко побольше деталей с точки зрения ожиданий по стоимости риска, потому что здесь четко соответствуют и должны сопряжены такие понятия, как стоимость активов, и вы должны немножко нам дать подробную информацию. А третий вопрос, я понимаю, что, конечно же, сейчас, конечно же, трудный момент, я его задаю, когда мы обсуждаем прогнозы 15-14 года в декабре, что касается декабря, но как ведут сегодня себя клиенты, как отличается поведение клиента непосредственно на фоне ухудшающегося и ослабляющегося рубля, если сравнивать с предыдущим периодом? Спасибо. Большое спасибо за ваш вопрос. Да, значит, по чувствительности. Я вам, так сказать, приведу пару примеров таких. Наверное, самое важное – это чувствительность капитала по отношению с обесценением рубля. Каждые 10 рублей укрепления или усиления рубля влияет на наш систем капитала в рамках группы на порядка 35 базовых пунктов. Что же касается стоимости риска, изменение на 1 рубль в обменном курсе подразумевает порядка 4 миллиардов дополнительных резервирований для самого Сбербанка и приблизительно 6 миллиардов на уровне группы. И если это сочетать, собственно, с нашим портфелем иностранной валюты, ну, где-то порядка 33-35% на уровне группы. И здесь необходимо учитывать, безусловно, эти параметры, и вы тогда сможете легко рассчитать, собственно, стоимость риска для нас и рассчитать чувствительности. Теперь, что касается последнего вопроса, как ведет себя потребитель, да. Вот до начала сегодняшнего нашего разговора я проводил другой конференц-звонок непосредственно, где мы там советовались с разными коллегами в связи с резкой девальвацией российского рубля. И в настоящий момент мы не отмечаем каких-либо признаков беспорядочной активности среди клиентов. Ситуация довольно стабильна, и мы не видим каких-либо ненормальных проявлений, таких как повышенного спроса на доллар. Клиенты наши, как мне кажется, в текущей ситуации оказались более подготовлены, чем то было в декабре 2014 года. Потому что декабрь 2014, что тогда произошло, это была неопределенность. Неразбериха. Просто никто не был к этому готов. Теперь уже по прошествии года у всех было достаточно времени, дабы пойти на соответствующие изменения в бизнесе. И поэтому сегодня ситуация выглядит гораздо более стабильной, как минимум в текущем моменте. Вот сейчас 5:30, 17:30 вечером Москвы, четверг. Но, конечно же, никто не может, знаете, предсказать, что случится на следующей неделе или завтра. Мы живем сегодняшним днем, и мое личное понимание заключается в том, что ситуация может стабилизироваться гораздо больше. Но, как я уже упоминал, мы прочитали различные сценарии. У нас изначальный сценарий, который являлся основой для нашего бизнес-плана, это было 50 долларов за баррель нефти. Затем мы его скорректировали на 35 и уже посчитали именно сценарий на уровне стоимости в 30, 25 и даже 20. И уже, знаете, рассчитали такой стрессовый стресс. Поэтому 30-35 это основная платформа для наших, собственно, расчетов, и, собственно, мы это, безусловно, воспринимаем как некий усредненный уровень по 2016 году. Вот, собственно, это наше наилучшее понимание, что, безусловно, также исходит из обменного курса где-то 78 в течение года, то есть 78 рублей за доллар. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Да-да? Пожалуйста, продолжайте. Да, вот ваш вопрос стоимости риска доли валютных зерн где-то 0,3%, наверное, так же сказал, с точки зрения валютной составляющей стоимости риска. Да, 30 базовых пунктов. Да, совершенно верно. Ну, замечательно. Большое спасибо. Большое спасибо, джентльмены. А теперь следующий вопрос задают. Дмитрий Трембаловский из Goldman Sachs. Пожалуйста. Я знаю, это очень трудно произносить. Здравствуйте, ребята, это Дмитрий из Goldman. Ну, вот некоторые из моих вопросов уже были отвечены, а я бы хотел бы чуть-чуть, может быть, продолжить по некоторым моментам. Ну, во-первых, ваш участвующий сценарий при стоимости нефти 50. 10 по рублю какие тогда были допущения? Сейчас 77. А тогда что было? Семьдесят семь рублей больше соответствует именно сценарию со стоимостью нефти на уровне 55 за баррель. Порядка 60 плюс, это уже больше соответствует 50. Ага, Юля, я правильно слышал? 60 плюс, да? Правильно, правильно. 60 плюс. Хорошо. Ну, то есть плюс-минус, допустим, разница там составляет около 12 рублей, что означает, что по вашим собственным расчетам, грубо говоря, это 72 миллиарда рублей прибыли, которые вы должны только лишь по этому компоненту продемонстрировать в своих прибылях и убытках. Но тут не так все волшебно, конечно же, легко происходит. Потому что мы должны еще учитывать сложности других факторов и консервативно быть достаточно для того, чтобы учитывать это в наших прогнозах, ну, именно в тех именно прогнозах, которые мы придаем огласке. Здесь мы говорим, что непосредственная потребность и доходность капитала это будет где-то на средний диапазон между 10 и 20. И здесь мы ожидаем определенные последствия не только с точки зрения стоимости риска, но и в других составляющих, и в валютной, и кроме всего прочего, также и потенциальные дальнейшие, в общем-то, последствия для второго уровня. Поэтому мы чуть более консервативно стараемся здесь быть. Так она повторяет вопрос. А вот в предшествующем бюджете у вас пароль какой был? Да, ближе к 19-20. Дмитрий, пожалуйста, не поймите нас превратно. Вы же знаете наши отношения. Быть достаточно консервативными и строить наши ожидания на реалистичных ожиданиях. Мы не хотим жертвовать качеством нашего портфеля и нашей возможностью действительно как бы гарантировать результаты. Тут необходимо, безусловно, ожидать сокращения там, качественного спроса именно со стороны активов. И мы не должны исключать дальнейшее ухудшение ситуации тут и там, я имею в виду, кроме России. В случае с российским бизнесом мы чувствуем себя более-менее уверенно, но здесь необходимо было идти на сдвижение, что касается Украины. Но вы должны понимать, что то, что сегодня происходит, может повлиять не только на российский или на украинский бизнес. Поэтому мы стараемся, насколько это возможно, немножко суживать наши границы. Нет, я в данном случае тоже абсолютно не возражаю, безусловно, знаете, грубо говоря, там при 35 долларов за баррель, да, так сказать, нацеливаться на, скажем так, показатель ближе там 18-19, это, конечно, я считаю, довольно амбициозно и хорошо. Но в любом случае, знаете, хотел бы еще один вопрос вам задать. Раньше вы сказали, что 25% будут дивиденды делать. Это вообще возможно, учитывая давление, которое вы сегодня переживаете? Дмитрий, извините, мы никогда не говорили про 25% выплаты дивидендов. То, что мы обсуждали, это было 20%. Уж извините, тут разница ощутимая. Ну, а что касается сегодняшнего момента, мы не видим каких-либо причин для изменения такого рода установки. Но, безусловно, здесь требуется пройти через корпоративный суд, потому что окончательное решение будет выносить сторонник акционеров на основе рекомендаций, выданных из директоров. Что касается меня, я не вижу каких-либо причин менять такого рода установку. Поэтому моя рекомендация будет 20%. Конечно же, тут всякие черные лебеди, надеемся, не случатся, прежде чем у нас директоров начнут обсуждать этот вопрос. Но мне кажется, что раньше вот для нас говорили в какой-то момент времени, что где-то в феврале РБИОС будет происходить, и вы перенесли их на август, это, конечно же, было обречением для Сбербанка. Я правильно понимаю, допустим, что именно если откладывать его и дальше, то, собственно, так оно будет происходить. Но решение на сегодняшний день окончательное решение будет, зависит от Центрального банка, от регулятора. С нашей стороны мы прошли через два раунда обоснования нашей модели успешно. И теперь мы честно взаимодействуем с ЦБРФ, ожидаем решения и, продвигаем этот процесс. И мы надеемся, что Центральный банк начнет еще один раунд непосредственно одобрение процедур, которые инициирует Сбербанк где-то в феврале этого года, и через несколько месяцев у нас уже будет заключение Центрального банка, надеемся, положительное для нас. И мы по-настоящему надеемся, что по завершении текущего года у нас уже будет разрешение Центрального банка и на использование такого подхода RRB. Но это, собственно, то, как нам необходимо будет все это отрабатывать, это большая работа и задача для всех банков, это крупный проект, который мы представляем, и надеемся, что завершим к концу года. И на самом деле, надо сказать, что результаты вы почувствуете в 17-м году. Я понял. Спасибо. Окей, большое спасибо. Это у меня все. Большое спасибо. Следующий вопрос. Мария Симхатова из Ситибанк. Пожалуйста. Пожалуйста, не открыто для вас. Пожалуйста, убедитесь в том, что... Алло, вы меня слышите? Да, пожалуйста, говорите. Я бы хотел задать пару вопросов. Сначала... По марже, не могли бы вы поделиться с нами вашими допущениями о том, собственно, каким образом складывается ситуация с точки зрения именно ставки и чувствительность в плане возможного сокращения ставки? Вот пара вопросов. Но что касается непосредственно политических регуляторов, ну, это мое ожидание, и мне кажется, что Юрий Цепляев тоже с той стороны прокомментирует. Российский ЦБ сегодня будет располагать меньшей гибкостью, и нам не стоит ожидать каких-либо незамедлительных сокращений ставок. Самая большая разница, существующая в сценарии, непосредственно это сокращение процентной ставки, ключевой ставки, она для нее потребуется больше времени. И, откровенно говоря, что касается основной части года, я ожидаю, что ставки будут неизменными или, ну, практически неизменными. Может быть, какие-то совершенно незначительные здесь будут всплески, но без какого-либо, знаете, снижения. Для нас, для Сбербанка России, знаете, здесь эффект не очень значим, потому что практически весь свой долг мы вернули Центральному банку России, и сегодня зависит от нас от, знаете, издержек, связанных с нашими основными обязательствами. У нас есть возможности, есть рычаги, которыми мы можем пользоваться для того, чтобы выровнять для себя ситуацию с точки зрения частных сбережений. И рынок у нас это довольно хорошо демонстрирует перспективный рост. И мы, вот, знаете, в прошлом году где-то 3 триллиона российских рублей нам удалось вернуть долга российскому ЦБ. Поэтому это в значительной степени все красиво. Ну, вот отношение долга с, ну, примерно 90%, то есть мы уже не зависим от этих чувствительностей совсем. А я поняла, большое спасибо, может быть, небольшое пояснение, вы упомянули, что декабрь, средний результат по декабрю были чрезвычайными, и какое-то вот сезонное тоже влияние возникло, какие-то вот нетрадиционные там у вас были пункты. Не могли бы поделиться, вот что из себя представляло? Но чисто процентная баржа, да, без вот этих вот статей. Но также вы сказали, что положительная тенденция будет продолжаться. Считаете ли вы, что можно ожидать дальнейшее усиление уровня позиций, или же они будут неизменны по сравнению с уровнем 4-го квартала? Окей. Если посмотреть на ретроспективно на нашу российскую отчетность, по декабрю каждого года вы в состоянии рассчитать эти показатели довольно легко. Буквально пара дюжин, знаете, базовых пунктов с точки зрения чисто процентной маржи, вот в том, как, собственно, в декабре она у нас смотрится согласно РСБУ. Но в любом случае динамика, тенденция, она абсолютно положительна в декабре. В любом случае, если вычесть, допустим, еще и сезонный как бы эффект, да, то декабрьская чисто процентная маржа примотировала серьезные улучшения по сравнению с ноябрьской. И я в этом смысле не ожидаю каких-то скачков маржи. В настоящий момент я не ожидаю какого-либо также и серьезного ухудшения. С одной стороны, мы должны учитывать, ну, то, что с ослаблением рубля относительная часть деноминированных долларов, кредитов и рисков, активов, она, а уже непосредственно то, что касается маржинальной деноминации активов, она гораздо меньше, чем рублевый пул активов. Поэтому возникает отрицательный эффект для чистопроцентной маржи. А с другой стороны, Общеположительная тенденция наблюдается в плане восстановления маржи, и если смотреть через сокращение наших обязательств и возможность переоценить обязательства именно с точки зрения этих расходов, по ним, которые мы проделали еще год назад. Поэтому тут положительные результаты. Поэтому в аналитике, безусловно, я должен сказать, что тенденция будет продолжаться, но с меньшей, скажем так, подвижками, чем сегодня. Общий будет положительный, как он становится. Поэтому я бы сказал так, давайте вернемся к этой дискуссии тогда, когда мы представим наши результаты по первому кварталу, потому что к тому времени уже можно будет быть больше, иметь уверенности в процентке, в политике ЦБ по процентной ставке, с учетом цены обменного курса и с вообще ситуацией в российской банковской системе. И будет тогда гораздо яснее с точки зрения чисто воздействия на обменные курсы и активы, которые в иностранной валюте и так далее. Я надеюсь, что дал вам достаточно аргументов, озвучил достаточно, для того, чтобы вы могли свою собственную модель сформировать. Да, очень полезно было, большое спасибо. А теперь вот, если говорить о других моментах, не могли бы вы немножко нам рассказать о прогнозах по вашей комиссии? Потому что вы тоже поняли, что очень амбициозная будет цель, учитывая макроэкономику. Может быть, вы могли бы предоставить дополнительные подробности, собственно, в каких сегментах, в каких продуктах вы сможете, собственно, выбрать себе эту возможность и добиться такого, знаете, хорошего роста по комиссионным доходам. Но так же, как и в предшествующий год. Во-первых, розничный бизнес, бизнес вообще связанный с розницей, да, связанный с автомобильным рынком, с эквайрингом, затем бизнес, связанный с платежами и транзакционный бизнес для банковских связей, все это хорошо работает, тут нет ничего нового. И мы, тем не менее, полагаем, что ну, где-то, наверное, опять же, скажем, в среднем диапазоне между 10 и 20. Понимаем. И, наконец, непосредственно вопрос по качеству активов. Есть ли какие-то общие комментарии относительно того, как вы ожидаете, будут складываться события по корпоративному и розничному сектору? Будут ли вы больше обеспокоены поведением потребителей с учетом негативного прогноза, или вы больше озабочены, ну, некоторыми, скажем так, промышленными отраслями и следующими корпоративными секторами? Александр Ведяхин, руководитель нашего риска, ответил на вопрос. Да, хороший вопрос. Спасибо за него. Действительно, мы можем сказать, что с учетом некоторых допущений того, как складывалась картина экономики, сокращение ВВП, мы можем предсказывать, что будет также еще ухудшаться NPL в нашем розничном портфеле. И еще раз повторюсь, также ухудшение будет по показателям меньше, чем общее по рынку в нашем случае. Может быть, мы здесь можем отметить некоторые, скажем так, вопросы, связанные с ипотечным кредитованием, но непосредственно на самом рынке, то таким, собственно, сегментом я бы мог сказать, что ну вот отрасли строительства и коммерческой недвижимости на самом деле-то не вызывает у нас обеспокоенности. Другими словами, мы помним картину предшествующей кризиса в экономике и довольно хорошо подготовились к этому. Мы пошли на определенную реструктуризацию, мы знаем, что мы должны делать. И наш стресс-тест, как уже упомянул Александр, можно, знаете, четко совершенно сказать, там есть 10 страниц, которые четко описывают все возможные, знаете, негативные, кажется, последствия ухудшения экономической ситуации в результате кризиса. Мы это все четко отслеживаем, поэтому я могу сказать так, что не то, что мы себя комфортно всем помещаем, но мы четко знаем, как реагировать. Да, и мы уже предпринимаем некоторые действия, что касается нашей кредитной политики. Мы немножко, знаете, увеличиваем размер, значит, предоплат там, первых взносов по ипотечным кредитам. И это, конечно, не значит, что мы изначально планируем. Нет, мы понимаем, что необходимо делать, мы идем на эти шаги для того, чтобы поддержать и обеспечить хорошее качество, собственно, нашей работы. А я хочу сказать, что среди наших приоритетов, конечно же, качество кредита – это наш основной приоритет. И уже вслед за этим все прочие, ключевые показатели эффективности и так далее. И знаете, я тоже хочу добавить, что в конце 2014 года, в начале 2015, мы уже предприняли целый ряд мер для того, чтобы укрепить нашу политику по рискам. И мы видим, каким образом все сделаны, положительно повлияло на наш кредитный портфель, в рознице, будь то в корпоративном сегменте. И я могу четко утверждать, что мы хорошо подготовлены для той ситуации, которая сегодня складывается на рынке. И готовы дополнить и усилить сделанное другими мероприятиями для того, чтобы улучшить ситуацию, которая мы складывается, развивается как в экономике, так и в банковском секторе. Ну, вот могу сказать, что вот здесь, если на 2014-2015 год, да, для нас, конечно же, сегодня ситуация складывается гораздо лучше, чем то, как мы помним предшествующие кризисы. Как я уже сказал, мы хорошо подготовлены. Таня, Антон, большое спасибо, у меня больше нет вопросов. Наш следующий вопрос от Андрея Новочка. Большое спасибо. Ваш прогноз по 2015 году, который вы предлагали 16 год назад, он был основан на том наборе макропоказателей, которые оказались гораздо более оптимистичными, чем реальность, но тем не менее, похоже, вы смогли обеспечить достижение поставленных целей. Поэтому, если таким образом смотреть, вот 16 год, если вдруг, знаете, макроэкономика окажется 16-м лучше, чем ожидаете, есть ли здесь какой-то апсайд? Могли бы вы, например, поделиться, ну, наиболее оптимистичным, знаете, вашим сценарием вместе с допущениями, которые вы в нем записывали? Ну, а что вы хотите, чтобы я сказал? Ну, хороший, конечно, вопрос. В особенности, если смотреть на него через призму сегодняшнего дня, учитывая того, что происходит на российском рынке и на глобальном рынке. Ну, никто не знает, что день грядущий нам готовит. Мы должны делать, что мы обязаны делать, и будем продолжать предпринимать всяческие усилия с нашей стороны. Конечно же, всегда существует апсайд, а также и перспективы возможного ухудшения. Ну, на сегодня мы делимся с вами нашими наиболее оптимистичными ожиданиями. Но основная наша задача – четко следовать принципам консервативной оценки и формировать такого рода политику в вопросах ликвидности и финансовых рисков. Вы же знаете нашу команду специалистов уже долгое время. Тут нет ничего, никого нового. И вы сами можете рассудить для себя, да, каким образом и какие, скажем так, показатели применять для того, чтобы понимать, что мы делаем, как мы будем реагировать в различных ситуациях. Ну хорошо, знаете, наверное, что я хотел просто спросить, так это насколько макроэкономика настолько важна, или, может быть, какие-то другие есть факторы конкретные непосредственно, которые, ну, знаете, характеризуют только лишь Сбербанк, который помогает нам справляться с ситуацией и, ну, некоторым образом, что называется, создает такой вот иммунитет. Ну, понятно, что не на 100%, но тем не менее. И вот в этом смысле, каким образом здесь можно ожидать возможности, как это влияет на апсайд. Ну, никто не может считать себя гарантированным от, знаете, того, что что-то и с вами может случиться. Но тут, знаете, это не только российский экономический кризис, это вообще, в некотором смысле, глобальный кризис банковской отрасли. Это вот просто параллельными курсами идут эти две тенденции. Мы не должны считать, что мы имеем иммунитет иначе тогда начнем расслабляться, сидеть, ничего не делать. Наоборот, мы еще более упорно трудимся для того, чтобы быть четко, знаете, в осознании того, что надо необходимо обращать внимание, не умалять внимание в вопросах устойчивости капитала, достаточности капитала, потому что мы хотим этот капитал, наш значит, органично. Мы не хотим зависеть от государства в этом смысле и от каких-то внешних факторов. Мы верим в то, что наша бизнес-модель, наша машина, бизнес-машина, она не только в состоянии будет обеспечить нам устойчивое движение, но и в ближайшем будущем позволить нам в любых погодных условиях двигаться. Вот скорость движения этой машины может разниться, чуть больше, быстрее, чуть помедленнее. Вот это необходимо учитывать. Также дорожное покрытие очень важный аспект. Ну и, безусловно, это же и отражается в нашей прогнозе, которую мы сегодня вам озвучили. Как только видимость улучшится, мы, безусловно, сможем четко опознать ориентир, как только, собственно, до первого квартала, да, мы подготовим презентацию, может быть, полугодовую результаты, и дополним качество ко всему этому. И здесь я не исключаю, что могут какие-то быть значительные корректировки, да, в дальнейшем могут нами также рассматриваться. Это, ну, по-моему, как-то пара других вопросов. Ну, а вот ожидаемые результаты от проекта RB. Александр? Да. Мы можем судить, что именно последствия от этого составят порядка 50-60 базовых пунктов. Ну, приблизительно вот так. Но здесь надо также учитывать непосредственные, сказал бы, последствия вот от результата такого подхода, который зависит от общей ситуации экономики, как это складывается сейчас. То есть непосредственные. Но средние и долгосрочные, скажем, они гораздо более шире. Как только ситуация начнет демонстрировать стабилизацию, именно такого рода последствия могут приобрести больший вес. Это наше ожидание. И, конечно же, мы пока что ожидаем, что так будет. Не сильно резко происходит с учетом сегодняшней неопределенности и ослабления рубля, и в общем-то, неопределенности и качества кредита. Мы чуть более консервативно смотрим на эти вещи. Но кто знает, может быть, когда мы будем раскрывать, знаете, значит, по второму кварталу, уже когда этот подход уже будет полностью действен, ожидания последующие будут гораздо лучше, потому что сегодняшний наш прогноз, он основан на консервативных допущениях, которые, к сожалению, хотим мы того или не хотим, безусловно, они будут указывать на то, что качество кредитного портфеля чуть-чуть ухудшится. Вот именно, вот именно. А вот чем лучше ситуация, тем сильнее будет и последствия со стороны АБИ. И вот смотрите, если оценивать, допустим, как последствия 30-40 базовых пунктов непосредственно с сценарий стресса в портфеле. Ну, у вас есть эти цифры, правильно? Да, спасибо. Ну и последнее по дивидендам. Почему не, ну, скажите, все доход 2015 года, знаете, не оставить у себя, что здесь какая-то конкретная группа акционеров или акционеров, которые не говорят, ничего хотят получить дивиденд? Ну, мы этот вопрос обсуждали год назад. И когда в прошлом году мы решили сократить наши дивидендные выплаты, мы четко обозначили для наших акционеров, наших инвесторов, наше намерение возвращать нормальные дивидендные политики, как только это станет возможным. Которое, собственно, и предписано нам, да, на уровне порядка 20%. Поэтому скажу еще раз, в настоящий момент наше намерение четко соответствует нашей такого рода политике, соответствующей выплате 20% дивидендов только с 2015 года. Ну, поскольку, конечно же, не случится что-то совершенно ужасное, то, что сейчас мы не в состоянии предугадать, что может произойти до даты принятия окончательного решения. Сейчас, конечно, никто не знает, что ожидать. Но если что-то абсолютно ужасное произойдет, мы хотели бы, безусловно, оставить себе некую возможность маневра и вернуться к рассмотрению этого вопроса вновь. Спасибо. И следующий вопрос из Баркли. Пожалуйста, задавайте. Здравствуйте, большое спасибо за презентацию. У меня три вопроса, если можно. Во-первых, по капиталу. Нет, замечательная новость, что у вас по первому уровню вы будете действительно в 2016 году оставаться выше уровня 9%. Но мне просто хотелось в рамках такого рода прогноза, какие могут быть, знаете, вариации, потому что вы сказали, что на каждое изменение прогулки 35%, 35 базовых пунктов меняется коэффициент, потому что мне как-то вот кажется, что 70, могли бы подтвердить ваши расчеты, а если сюда еще и включать именно последствия именно по 2016 году, вы сказали, что последствия будут ощущаться в 2017 году, это второе, и потом именно по коэффициенту N1.1 в рамках того же самого прогноза, то есть январь 2016 года коэффициент у вас уже, так сказать, здесь меняется. Я хотел бы просто подтвердить, насколько, скажем так, вот такого рода послабления со стороны регулятора уже они отражаются в этих 8%, и если эти 8% исключают из себя, возможно, дополнительные меры со стороны ЦБ в рамках регулирования обменного курса. Ну хорошо, начну тогда отвечать на ваш вопрос последнего. Вот вновь, значит, 12 страница, да, тут все, так сказать, включено и рассчитано, и, наверное, здесь надо просто вот добавить сверху. Затем реализация проекта, это не в прогнозе, но, тем не менее, будет здесь смотреться сверху. Затем коэффициент достаточно. В основном у нас по двум мероприятиям проходит первое. Это следствие упорного труда и органической доходности. В этом смысле мы будем зарабатывать прежде всего деньги именно по процентной барже, по комиссии и сочетание комбинации нашей доходности практически она, наверное, останется неизменной в своем прошлом году. То есть все консервативно. Будет 70% и на процентный доход, и, скажем так, по плане распределения я дам 20%, грубо говоря, может быть, чуть меньше, чем это. Ну, скажем, это уже, так сказать, комиссионный доход. И второе мнение, это, безусловно, оптимизация непосредственно завышенных по риску активов. Оптимизация именно завышенных по риску активов. Это все грядет, и мы продолжаем над этим работать не только в России. Хорошо. Тогда можно пояснить, что имеется в виду под оптимизацией? Это что, собственно, именно сокращение баланса или же переход на какие-то другие решения в плане кредитования, именно получение, так сказать, более активных и более тяжелых или залогов. Да, и то, и другое. Именно все это нацелено на оптимизацию нашего баланса. И, конечно же, при этом я не исключаю некоторые сокращения, дополнительные сокращения, хорошего, спроса хорошего качества со стороны корпоратов, поскольку мы отмечаем, что такого рода процесс уже имеется в рознице, а по рознице наш портфель, он уточив именно вследствие ипотеки, потому что ипотеки – это долгий срок, это долгосрочные кредиты, и их сроки погашения довольно, они поэтапно все это делают, что, собственно, предотвращает, гарантирует нам отсутствие быстрого сокращения портфеля. Потребительские кредитования у нас не очень невелико, и эта доля, в общем, портфеля сейчас сокращается. Таким образом, мы верим, что касается розницы, наш портфель, динамика его будет чуть более положительная в следующем году и гораздо лучше, чем рынок вообще, потому что вообще по рынку мы ожидаем отрицательные показатели, потому что, наверное, розничное кредитование на рынке, оно в текущей сложившейся ситуации, в общем-то, перейдет в отрицательное значение в следующем году на целый ряд процентных пунктов. В нашем случае это будет либо неизменно, или чуть позже, соответственно, по корпоративной составляющей чеки курс соответствует рынку. Поэтому не буду исключать, безусловно, некого такого физического сокращения именно в балансе позиции, но тем не менее сокращение именно завышенных по риску активов в некоторых продуктовых направлениях, дабы прийти к меньшему показателю, дабы оптимизировать наши кредитные, собственно, работы. Все это вместе взятое, безусловно, будет проделано и уже, кстати говоря, проделывается. Большое спасибо. И направление рубля за 135 базовых пунктов. Ну, вот это у вас по капиталу первого уровня или как? Да, это по первому уровню. Замечательно. А еще вот последний, мой вопрос, касается вашей позиции по ликвидности. В соответствии с РСБУ в декабре вы произносили достаточно весомые, скажем так, показатели по депозиту, и вы сказали, что, так сказать, ну, я хотел спросить, не могли бы вы какие-то подробности нам дать относительно ваших планов по валютной ликвидности, есть ли у вас какие-либо планы обратного выкупа каких-то облигаций ваших с рынка, например, тех, что соответствует первому уровню, потому что, конечно, у вас есть достаточно много капитала к второму уровню сейчас. Было бы, конечно же, странновато, если бы я начал сейчас вот муссировать этот вопрос относительно нашей операционной деятельности на открытом рынке. Но, послушайте, мы определенно оптимизируем наши процентные платежи именно такого рода подходами. И мы в серьезной степени уже снизили, так сказать, наши долговые позиции за последние полтора года, как государственные, так и частные. И мы видим в этом довольно серьезный прирост к нашей стабильности, к нашим показателям. И кроме всего этого, мы четко должны осознавать, что мы уже характеризуемся хорошей ликвидностью, которая, безусловно, дает нам, открывает перед нами много возможностей. И, наверное, в этом, безусловно, как раз и есть суть, знаете, видение нашей, именно, может, обязательно. Я согласен с вами в том, что это, безусловно, дорогостоящая вещь, иметь избыточную ликвидность. Но с другой стороны, что из себя представляет нормальный показатель по ликвидности вне нормальной ситуации? И когда ситуация довольно турбулентная, я бы предпочитал иметь дополнительную ликвидность в своем балансе, чтобы обладать большей свободой маневра и не зависеть от каких-либо внешних препятствий. Вот как мы это оцениваем. Не ожидайте, что мы, конечно, будем дальше улучшать наше, значит, соотношение кредитов и депозитов. Я не ожидаю, что да, следует... Мы уже добились довольно оптимальных показателей в этом направлении, и, может быть, чуть будет выше, чем то, что сейчас есть. Отлично, большое спасибо. А, кстати говоря, должен еще упомянуть, что мы серьезнейшим образом сократили именно физическую наличность в российских рублях в том году и запустили специальную программу, потому что физическая наличность, да, она дает... Ну, опасно, было раньше довольно много, то есть в 2,5 раза мы сократили в течение прошлого года. То есть это, конечно же, нам скомандовало огромные средства, мы будем продолжать поднимать все необходимые шаги и за специальную программу дальше развивать, для того, чтобы и впредь снижать, в общем-то, наличность, потому что, конечно, это дорогостоящая вещь держать и все. Следующий вопрос от Алекса Конторовича, JP Morgan. Пожалуйста. Большое спасибо, Александр. Ну, безусловно, знаете, в плане негативных развития событий, цена на нефть, это было серьезным сюрпризом, с точки зрения того, что можно было ожидать и на рынке, и вообще, и похоже, что цена на нефть, да, ее слабость, она не исчезнет завтра, и поэтому мой вопрос, следует ли ожидать, что цена на нефть будет держаться на более низких уровнях, скажем так, на уровне $20 за баррель в течение этого года, и каким образом будет выглядеть ваши прибыли убытки в рамках такого сценария. Позвольте мне ответить на этот вопрос. И на него можно ответить более-менее корректно. И на самом деле существует довольно много такого рода прогнозов, знаете, который содержит некие даже, так сказать, неожиданные вещи. Некоторые из них указывают на возможные серьезнейшие, значит, драматические изменения в этих колебаниях. Но совершенно очевидно, что текущая цена нефти устраивает большинство производителей, ну, с точки зрения той прибыльности, которую они в состоянии для себя удерживать. Поэтому рано или поздно цена на нефть может корректироваться к более высоким уровням, и это, безусловно, то, что ну, позволит дальше добывать этот ресурс, потому что в настоящий, конечно же, момент есть целые отдельные направления, которые ниже предметности держатся. Поэтому, что касается апсайдера, собственно, с текущего уровня к концу следующего года, это вполне вероятное развитие событий. Однако, Джулия, мы вас потеряли. Ну? А можно, я попрошу вас поделиться с нами ваши анализом чувствительности в случае, если цена не представилась на очень низком уровне, скажем так, где-то там 25 долларов за баррель. Мне кажется, вы наверняка нечто такое для себя рассчитывали. Да, мы такого рода упражнения проделали, и мы постарались избежать цифр в наших расчетах, а только лишь показать тенденцию. Поэтому, что касается тенденции, то все тенденции будут почти похожи друг на друга. Разница лишь что касается построчки доходности капитала. Как мы уже указывали, это, скажем, в диапазоне от 10 до 15. И в этом смысле, если в течение года рассчитывать такого рода средний показатель, да, то четко совершенно в диапазоне между 10 и 15, но тем не менее, да, это двузначный будет показатель. Теперь, что касается показателей эффективности в процентной марже и других компонентах, собственно, все тенденции будут абсолютно такими же, как то мы и указываем в нашем прогнозе. Теперь, что касается капитала, мы полагаем, что мы совершенно действительно проделали такого стресс-теста, и мы сможем четко удерживать уровень по достаточности капитала. Тут никаких серьезных изменений не будет происходить. Вот единственное влияние по доходности капитала, рентабельности капитала. Но это показатель, в свою очередь, будет зависеть, прежде всего, действительно, от стоимости риска. А стоимость риска, с точки зрения наших компонентов, такой как наш эффект, на самом деле, мы это обсудили в самом начале нашего первого звонка. Александр, я правильно услышал, что вы сказали, что если цена на нефть 20, то это будет где-то между 10 и 15. Если цена на нефть будет порядка 20 долларов в течение года, да, будет диапазон 10-15. Ну, довольно, он сказал бы, хорошо, большое спасибо. А можно ли тогда попросить вас подтвердить? Я вам скажу, ну, мне, конечно, хотелось бы какую-то цифру услышать. Не могли бы ли вы переподтвердить, что чисто процентная маржа будет держаться выше 5% в этом году? Не могу это подтвердить. Я могу лишь подтвердить, что такого рода тенденция будет положительной по сравнению с предшествующим годом. И я могу подтвердить, да, у нас будет достаточно сил, чтобы поддержать нашу маржу, особенно что касается наших обязательств, но я не хотел бы, знаете, брать на себя, так сказать, обещать вам, что это будет больше 5%. Мы верим в то, что это будет сопряжено с положительной динамикой по сравнению с прошлым годом. Хотел бы именно ограничиться такой характеристикой. Надеюсь, вы понимаете, собственно, мою позицию в отношении и в рамках этой оценки. Александр, мне кажется, все знают, что она будет положительной в прошлом году, потому что прошлый год был, конечно же, такой вот, знаете, шокирующий, необычным. Но можно ли сказать, что это улучшение, оно, ну, обозначится где-то в четвертом квартале? Ну, потенциально да, я бы сказал бы, если пытаться смотреть на это через призму декабря, я бы не обращал на это внимания. Но действительно, и вы также положили с точки зрения эффективности, но если посмотреть на операционные издержки, ну, без того, что связывается это с доходностью, какого инфляции ОПЕКСа следовало бы учитывать на 2016 год? Но я бы сказал, наверное, опять же, я позвоню между 10-15%, в основном с привязкой к инфляционными музыками, потому что в том году нам удалось в значительной степени сократить эти позиции в плане дискретизации на постановке и честь от такого рода дискретизации прошлого года в этом году позволит нам выйти в этом показателе. И, во-вторых, непосредственно значит, иностранная валюта, связанная с операционными издержками, безусловно, это касается IT и различные, знаете, сервисные работы, которые мы не в американских долларах. Поэтому, знаете, программа «Инновация» она продолжает работать, и мы будем продолжать получать поддержку от крупнейших поставщиков IT-технологий. И в рублевом, конечно же, в этом году рублевая составляющая в этих затратах, она будет расти по сравнению с следующим годом. Вот два основных фактора. И одновременно с этим мы будем продолжать сокращать, ну, расходы в обычных административных статьях и так далее. Сначала сокращение именно нашей сети отделений, связанные с этим расходы, вот это что следует ожидать в первую очередь. Ну, замечательно, действительно, это очень здорово. И Александр, последний вопрос, потому что так много, знаете, слышно сегодня о том, что возобновится приватизация, и, возможно, как бы правительство пойдет на сокращение своей доли в компаниях. Не могли бы вы подтвердить, насколько это уже происходит? Нет, я хотел бы спросить, кстати говоря. А задать некий технический вопрос. Если ковенанты по облигационным выпускам, где упоминается правительство контроль, как ключевое условие, если вдруг это станет препятствием для приватизации, такое можно себе представить? Не думаю. Если учитывать замечательный, значит, объем наших облигаций на рынке и то, как себя эти облигации замечательно ведут, и учитывая некоторые другие технические факторы, я не вижу в этом такого препятствия. И, кстати говоря, ну вот мой президент Грефу рекомендовал, да, собственно, что в такой ситуации действительно потенциально можно найти на приватизацию, мне кажется, в Давосе это он сказал, а никакой реакции на его слова пока я еще не слышал. Ну что ж, здорово, большое спасибо. Следующий вопрос от Алана Уэбла и Сусейте Генераль. Да, большое спасибо за возможность участвовать в рынке. Раньше, ну, что вы посчитали, что рынкообразительная Россия и даже частные лица, они лучше готовы, чем было год назад для вот этих вот спадов курса рубля, которые вы ссылали. А вот юридические лица, они как-то ведут себя по-другому, как вы считаете, вот сегодня. То есть я, значит, есть ощущение, что они увольняют больше людей и для того, чтобы защищать финансовые результаты. Собственно, как считаешь, что происходит в том смысле, в котором ваши крупные корпоративные риски смотрятся в управлении такого рода кризисов? Потому что мы довольно часто, знаете, читаем комментарии и слышим со стороны российской политики о необходимости экономить деньги, откладывать какие-то проекты и, допустим, задуматься о приватизации Сбербанка. Вот насколько вообще из этого много вы учитываетесь, и ожидания с точки зрения экономического показателя, экономического развития на 2016 год? Можно ли опять-таки предугадать, что это будут негативные показатели по занятости, и как это может повлиять на вашу бессонность риска? Считаете ли вы, что все это так или иначе достаточно учтено в ваших сегодняшних планах? Зоя начнет отвечать на вопрос, если, конечно, она присоединилась обратно, Александр Ведякин тоже продолжит. А я уже за ней закончу. Зоя, вы знаете? Да, я тут. Пожалуйста, продолжайте. мы вас не слышим. Ну, хорошо. Вновь я потеряли, давайте Александр Ведякин, выходим наше направление повестки. Да, хорошо. На самом деле, что касается поведения юридических лиц. Как я уже упоминал, мы можем здесь обратиться к некоторому нашему опыту, к сложившемуся в предшествующем кризисе, и потенциально рассудить, что в будущем, вот в течение 2016 года, мы будем свидетелями различных мероприятий и мер со стороны корпоративных клиентов в плане сокращения численности персонала, и уж абсолютно точно в некоторых экономических отраслях мы увидим ухудшение финансового положения. Это то, что мы очевиднейшим образом сможем увидеть. Мы готовы к этому. Мы уже предприняли и запустили различные процессы мониторинга. И сегодня мы это все анализируем и на квартальной, и на ежемесячной основе. И мы готовы к реструктуризации с нашими клиентами. Могу сказать, что мы ежедневно поддерживаем самую честную связь с нашими самыми крупными клиентами для того, чтобы незамедлительно среагировать и проактивно себя вести в случае, если ощутится какое-то ухудшение ситуации. Я в особенности говорю о корпоративном инвестиционном банке, где есть крупные клиенты. Безусловно, вот мы таким образом себя ведем. А я, наверное, добавил пару слов к этому. Если учитывать девальвацию рубля, то себестоимость затрат в России становится очень-очень низкой. И на самом деле практически все российские товары они становятся, ну, в общем-то, эффективными производства, особенно что касается того, что можно экспортировать, и даже учитывая санкции и учитывая сложившиеся трудности, мы не ожидаем какого-то разового эффекта от этой девальвации рубля для юридических лиц. И целый ряд компаний, они, ну, действительно могут извлечь из этого чрезвычайно положительный эффект. И я бы не ожидал со своей стороны серьезных последствий в безработице. Ну, безработица немножко усилится, но незначительно. Одновременно с этим, исключая строительную и отрасль, и сервисный сектор, розница, продажи розничной и недвижимости, и все прочие индикаторы даже могут, знаете, получить некое благо от снижения стоимости труда, потому что я не ожидаю какого-либо серьезного увеличения именно в части статьи расходов у компании, которая касается фонда оплаты труда. Вот. Мы в этом смысле можем быть уверены. Да, хорошо. А вот если сравнивать с 2015 годом, мы не помним какой-либо значительной сегодня безработицы. И также среди крупных наших компаний уровень безработицы, уровень, так сказать, трудовых сил, он стабильный. Юля, когда вы вернетесь, вы тоже можете тогда, может быть, что-то добавить к нашим словам. Но она не слышна. Хорошо, 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 нет, это было полезно, большое спасибо. Спасибо. На следующий вопрос от Габо Кенени. А потом встречаешь. Логическое агентство. Да, большое спасибо. У меня вопрос по качеству кредитных продуктов. Не могли бы вы сказать, каким образом реализуются кредиты? Я имею в виду, вы каким-то образом вам пришлось, знаете, усилить работу по реструктуризации ваших кредитов с учетом сложившейся трудной ситуации. И, может быть, вы могли бы поделиться с нами ощущениями, как в реальности, да, здесь идут такого рода договоры, и какие из кредитов труднее, да, реструктурировать. Здесь возникает какая-то красная зона возникла, сложилась ли она за последние несколько месяцев. Хорошо. Ну, что касается 2016 года могу отметить, что ситуация похожа на 2015 год, ну почти. И мы ощущаем стабильность с вами стабилизации, знаете, кредитного портфеля, который у нас есть. Но я в данном случае здесь, конечно же, изъясняюсь наиболее оптимистичным сценарием. А что имеете в виду? То есть вы в рамках стабилизации как бы увеличиваете, как бы, вы то есть, не изменяете как бы срок, или соотношение показателей здесь как-то меняете. Да, по структурируемым, да, это все будет выплачиваться на том же уровне, как то было, собственно, в нашем портфеле. Хорошо. То есть получается общая стабилизация. А если посмотреть на то, что он называет, скажем так, красными и черными зонами, как здесь смотрится картина? И что вы имели возможность отметить за предшествующие несколько месяцев? Ну, на самом-то деле наш портфель, ну, то есть, учитывая ухудшение экономики, наш портфель также, конечно же, будет ухудшаться. Но именно задел этого ухудшения будет слабее, чем во всем российской экономике. И вот это основная мысль, которую мы хотим, чтобы вы поняли. Ну, а с той стороны я добавлю так. Мы определенным образом будем так же консервативны, как мы были в прошлом году, и в целом в ряде случаев мы будем действовать проактивно, создавать соответствующие, ну, что называется, сдержки и повестки до возможности наступления в дефолта. Поэтому хочу вам напомнить, что целый ряд запрещений, которые мы в значительной степени здесь устраиваем для себя, именно в предвосхищении возможности ухудшения финансового положения наших клиентов. И та же самая практика нами будет осуществляться и в этом году. Мы не знаем, что ожидать от будущего. Вот почему мы продолжаем во всех серьезных случаях идти на упредительные меры. Пока что ни в одном случае с каким-то, скажем так, весомым заемщиком мы ничего подобного рода не ожидаем. Но, несмотря на это, никто не знает, что будет происходить. Конечно, конечно. Большое спасибо. И тогда еще один пункт капитала. Вы вот упомянули, что поменялась методика ЦБРФ на конце презентации. Что на самом деле послужило причиной этих изменений именно в том плане? Эта, так сказать, политика ЦБРФ может привести к какому-то ухудшению, затруднению? И как это может повлиять непосредственно на общее, так сказать, портфель риска? Вы имеете в виду изменения, которые Центральный банк запустил в России? Это было обусловлено именно базовым и именно в рамках консультации с представителями базового комитета, который проводит несколько месяцев в России, провели и тесно сотрудничали с представителями ЦБРФ. То есть это четко совершенно было ожидаемо и четко отражено непосредственно во всех требованиях базовых. Хорошо. Ну, а как вообще решить с вами риск сейчас? И какие-то изменения могут там быть? Мне кажется, вы упомянули вкратце это. Если учесть, что Российская Федерация сегодня ниже инвестиционного рейтинга, то на ланочку 50. Меньше 100. А когда вы говорите, что вы ожидаете более чем 10% по именно качеству именно коэффициента на 2016 год, вы ожидаете какого-либо рода схожие изменения, которые могут произойти именно по распределению собственных рисков? Извините, я не понял, повторите еще раз. Ну, хорошо. Когда вы говорите, что больше 10% будет показатель по качеству первого уровня по 2016 году. В данном случае можно ли ожидать подобного изменения и в том, что законодательство требуется по показателям риска? Нет. Ну, в этом расчете допущение основано на информации, которая имеется у нас сегодня в наличии. До каких-то дополнительных изменений вряд ли будут происходить в ближайшее время. Большое спасибо. А следующий у нас вопрос от Ивана Качковского из Deutsche Bank. Пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос по именно динамике вашего баланса. Если смотреть на ваши собственные корректировки по банковской секторе, как Сбербанк проецирует свой рост, я продолжаю видеть, что долгий рост будет гораздо медленнее, чем рост депозитов как в розницу, так и в юрлице. Одновременно с этим вы говорите, что вы себя ощущаете комфортно с точки зрения соотношения кредитов с депозитами и не ожидаете, что здесь это будет ухудшение происходить дальше. Это вот 11 слайд. И здесь мы видим, тем не менее, все-таки значительное ухудшение долгосрочных депозитов по 16 году. Поэтому вопрос, почему вам, зачем вам такого рода серьезный приток депозитов? Ну, уже если вы не ожидаете, что ваш кредитное плечо здесь не будет серьезно увеличиваться. Если это правильно, если это корректно, если же вы ожидаете все-таки каких-то значительных притоков депозитов сверх того, что уже произошло в 2015 году, каким образом вы планируете задействовать вот эту дополнительную ликвидность? Как ей распорядиться? Да, ну, здесь возникла очень интересная рыночная ситуация, поэтому нам удалось увеличить значит, инвестиции. И наш инвестиционный портфель увеличивается именно по российским инвестициям, таким как Лукойл, Газпром и прочее. И мы будем продолжать знаете, использовать эту рыночную ликвидность для того, чтобы увеличивать наши инвестиции, ну, пользуясь хорошими рыночными возможностями. Но одновременно я с вами полностью согласен. Избыточная ликвидность, она очень много стоит, стоит дорого. И вот почему я пару раз уже упоминал в рамках нашего клиент-звонка, что у нас имеется возможность, так сказать, на стороне обязательств немножко улучшить свои позиции. И в этом смысле определенным образом мы не видим необходимости привлекать дополнительные депозиты, дополнительные средства только лишь ради увеличения вашей доли рынка. Но мы в общем-то, можно это делать по привлекательной цене, и только лишь, если будет иметься, ну, хорошая возможность для размещения этих денег. Вот это совсем четко для нас. Большое-большое спасибо. А если можно еще в развитии этой темы чуть поподробнее, знаете, хотел бы еще уточнить кое-что. Во-первых, ваш прогноз по Сбербанку и по банковскому сектору, он включает последствия девальвации рубля, как-то учтен в динамике роста? Да. Хорошо. Чуть не могли бы добавить цвета? В плане разбивки, так сказать, по юрлицам вы продолжаете или обращать внимание, стараться работать с крупными корпоратами, дабы снизить профиль риска, нежели чем расширять свое взаимодействие с малыми средними предприятиями. Ну, мне кажется, наверное, вы уже, так сказать, касались этой темы, но просто немножко я пропустил, ну, вот и розница. Ну, следует ли нам ожидать, что ипотека будет финансировать лучший рост в этом году по сравнению с потребительским кредитованием. Ну, знаете, могу действительно сказать, вот у нас есть Александр Ведякин, а я могу лишь повторить слова Александра Морозова, который в течение нашего звонка неоднократно говорил, что 16-й год наш Сбербанк будет прежде всего обращать внимание на качество наших активов. Нет, это по-настоящему для нас важно. Это будет означать, что нам предоставляется возможность выбрать для работы с тобой только лишь самых лучших клиентов среди корпоративных компаний и среди юрлиц. И мы, безусловно, будем стараться улучшать наше взаимодействие с нашими ключевыми клиентами и с теми, кто зарекомендовал себя, и наши процедуры с анкеристами, конечно, мы уже ускочим, но это будет зависеть от ситуации, как она будет складываться. Большое спасибо. Спасибо. У нас последний вопрос от Джейсона Хаббит из ВТБ Капитал. Пожалуйста. Добрый вечер. Ну, у меня такое, знаете, Ну, вопрос, касающийся той стратегии, которую вы нам показывали в октябре, понимая, что события на рынке заставили вас внести определенные изменения в нее. Есть ли какие-либо последний апдейт относительно стратегических направлений или уже по целям, которые вы себе ставили на конец 2018 года? Это первый мой вопрос. Действительно, стратегия охватывает довольно длительный период времени. И если менять ее каждые несколько месяцев, учитывая, знаете, то, как складываются отношения, конечно, это не должно называться стратегией. Ни в коем случае. Мы начали уже реализовывать ту стратегию, которую мы озвучивали в Лондоне несколько месяцев назад. Никаких изменений. Понял. Да, действительно, это разумно. Чтобы долгосрочные, знаете, так сказать, ориентиры держать, потому что, конечно, с учетом того, что цена на нефть меньше половины того, что вы ожидали в 2018 году. Но, тем не менее, можно сказать, что выглядит все оптимистично, да, чтобы ожидать за $60 на евро. Но, без того, понятно, что все может произойти. Мой второй вопрос касается комментариев, высказанных вами чуть ранее, по вашим, собственно, прогнозам по издержкам. Ну, похоже, вы так говорили, что основная доля прироста издержек будет происходить. Ну, вот в статье «Оплата труда». Но можно сказать, что возникает значительный эффект еще и по другим статьям расходов, где некоторые инвестиционные затраты деноминированы в иностранной валюте. Я упомянул это как второй пункт того, что, безусловно, эти статьи расходов чуть-чуть увеличатся, в особенности, что касается наших затрат на информационные технологии. Поскольку контракты эти, как вы знаете, они деминируются в долларах, и поставщики IT-услуг, конечно же, не могут избежать того, чтобы не работать именно в долларовых ценах. Но, безусловно, в этих расходах и мы тоже добиваемся определенного снижения, и особенно, что касается нашей сети отделений. А трудозатраты, как вы скажете, они будут быстрее повышаться, чем другие операционные издержки. Да. Хорошо. Большое спасибо. Больше вопросов нет. Спасибо. Ну, а теперь следующий вопрос от Самира Пателла из Оппенхаймера. Ну, я вот пропустил, знаете, там начало уж, извините. Какую цифру вы там озвучивали в плане ослабления рубля и влияния на именно показатель соотношения? Вы знаете, в самом начале нашего конференции мы это упоминали, но чувствительность в данном случае здесь как фактор. Если ослабляется российский рубль на шаг 10 рублей, это негативным образом влияет на наш капитал первого уровня где-то порядка на 35 базовых пунктов. То же самое по общим, скажем так, соотношениям и показателям капитала. А вы считаете, это реально будет ослабление? Потому что мне кажется, что это больше, чем такое нормальное. А вот на седьмой странице, если посмотреть на просроченные кредиты, мне хотелось просто убедиться в том, что тут цифры, они похожи по отраслям. Так, вот это проценты и на то же самое. Тому же учетному принципу подается, как и внутри, как вы делаете внутри себя. Да, да, те же самые принципы учета используются. И это основано на статистике ЦБР. То есть мы берем официальные показатели, которые публикуются Центральным банком. А что тогда фактически, скажем так, эффект на прибыльность, а также на капитал? Ну, вот с учетом такого реального, скажем так, ослабления в обменном курсе, если это произойдет. Ну, а что вы имеете в виду под словом «реальное»? Не могли бы вы уточнить, потому что мы не понимаем. Ну, имеется инфляция, гиперинфляция. Но это в серьезной степени может влиять на сырьевых игроков, а также и на многие другие компании, которые, в общем-то, казалось бы, работают в должности. Но знаете, я не готов вам дать прямо ответ сейчас. Ну, позвольте мне с вами вернуться с этим, собственно, комментарием отдельно. Да, да, конечно, конечно. Нет, будет здорово, будет здорово. Просто я действительно интересован узнать. Потому что фактический эффект, да, по некоторым каналам, да, у нас в стране, это инфляция как составляющая, это, наверное, самое важное. Нет. Хорошо. Ну, безусловно, значит, капитали как коэффициент отношений к капиталу. Это важно, но именно ваша прибыльность как банковской организации в этом смысле, она очень важна. Большое спасибо за ваш вопрос, мы обязательно с вами свяжемся. Спасибо. Ну, похоже, что мы закончили с вопросами и ответами. Большое спасибо всем аналитикам и инвесторам за ваше участие, ваши вопросы. И теперь мы переходим к конференц-звонку с русскоязычным.
Дамы и господа, теперь мы переходим к сессии вопросов и ответов на русском языке. Напоминаю, чтобы задать вопрос, пожалуйста, нажмите звездочку номер один на клавиатуре вашего телефона. Пожалуйста, удостоверитесь в том, что функция беззвучного режима отключена. Также я хотел напомнить, что сегодняшняя конференция будет записываться. Ждем ваших вопросов. Первый вопрос от Александра Кузнецова, Manulife. Пожалуйста, ваша линия открыта.
Здравствуйте. Большое спасибо за детальную презентацию. Хотел бы задать три вопроса. Первый вопрос касается выкупа субординированных бондов. Как мы знаем, Центробанк несколько изменил учет субординированных бондов, что делает выкуп рациональным решением с экономической точки зрения. Рассматривали ли вы и ожидается ли принять какого-то решения по данному аспекту? А второй вопрос по Украине. Что вы там видите, как для своего бизнеса, так и, я так понимаю, украинские власти ограничили погашение определенных обязательств определенными украинскими контрагентами. И третий вопрос по кредитам на покупку недвижимости, по ипотечным кредитам. Вы были довольно агрессивны в увеличении доли на рынке. В то же время сейчас мы видим достаточно негативный тренд. Есть ли у вас данные по LTV, и если у вас какая-то информация по NPL в данном сегменте?
Я буду в очень телеграфном стиле. Ответ на первый вопрос, да, рассматривали. Ответ на второй вопрос по Украине. Мы находимся в конструктивном диалоге по обоим заемщикам. Вся информация по этому поводу уже была озвучена в последние дни с нашей стороны. Чего-то нового к этому добавить мне сейчас нечего. И, так сказать, по третьему вопросу, да, у нас LTV порядка 70%. Мы довольны качеством своего портфеля. Единственное, с чем я бы с вами не согласился, с тем, что мы агрессивно наращивали наш ипотечный портфель. Хочу вам напомнить, что, так сказать, у нас он развивался очень последовательно, и, так сказать, условия, которые мы предлагали, они, так сказать, были очень выдержанными и, так сказать, абсолютно прием лучшим на рынке для клиентов. Соответственно, так сказать, назвать это агрессивным наращиванием я бы назвать не стал. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы.
А по первому вопросу ожидаете ли какое-то решение?
Ну, я уже ответил на ваш вопрос.
Благодарю. Следующий вопрос.
Спасибо большое.
От Александра Кобзева, Reuters. Оксана.
Алло. Да, здравствуйте, Александр. Я хотела уточнить два момента, которые связаны с вашим прогнозом по рентабельности капитала на 2016 год. Вот можно как-то обозначить, что значит средний диапазон двухзначных значений в цифрах? Это первый вопрос. Ну, могу сразу задать, потом остальные.
И Оксана, здравствуйте. Мы, так сказать, всегда готовимся к нашим конференц-звонкам и к нашим гайденсам. И каждое слово, которое кладется в наш форкаст, на нашу страничку, оно имеет свой смысл и свое значение. Оно выбрано не случайно. Поэтому, так сказать, ничего добавить к тому, что изложено в нашем форкасте, в нашем гайдусе, я не могу. Это было бы, так сказать, несправедливо, если бы я сделал сейчас, по крайней мере, по отношению к тем инвесторам, которые были на предыдущем звонке. Это было бы некий трик.
Поэтому, так сказать... 13.17 это правильно?
Мне нечего добавить, Оксана, к тому, что я только что сказал. Поэтому, так сказать, вот, пожалуйста, поймите мою позицию, нашу позицию, и примите это так, как есть. Мы сформулировали это, как так мне кажется, настолько детально и, так сказать, глубоко, что, в общем, для всех, кто читает, он это читает, считывает и правильно интерпретирует. Равно как тот, кто слышит, слышит и мои ответы на вопросы, в частности, предыдущие.
Понятно, хорошо, спасибо. И у меня еще один вопрос, Второй вопрос касается оценки чувствительности ослабления рубля на достаточность капитала. Вы когда-то в августе называли оценку 60-70 базисных пунктов, сейчас вы говорите о 35. Почему она стала меньше?
Вы знаете, потому что, так сказать, у вас 10 рублей от 50, это у вас 20%. А от 70 это немножко меньше.
А, все понятно.
Да? То есть у вас же, так сказать, у вас же меняется база, и поэтому, так сказать, у вас есть расчет.
Все ясно, спасибо. Еще последний вопрос, связанный с отменой субсидирования ставок по ипотеке. Сбербанк был активным участником программы. И насколько вы ждете негативного эффекта из-за этого на рынок? То есть у вас ипотека, она росла, но если бы не эта мера, она бы росла гораздо меньше.
Мы не ожидаем негативного эффекта, но с другой стороны мы ожидаем, что меры по поддержке, так сказать, в том числе ипотеки, они будут продолжены, по крайней мере, так сказать, об этом сейчас публично говорится. Мы считаем, что это была одна из наиболее действенных мер, предпринятых в прошлом году для поддержки и, так сказать, застройщиков, и населения. И мы считаем, что такие эффективные меры должны быть продолжены. Но, так сказать, в любом случае, наше развитие, оно будет продолжаться и с этой меры, и без нее.
Так а какие меры-то вам могут помочь? Я просто не слышала о том, что какие-то другие меры будут.
Вы знаете, 2/3 спроса на рынке ипотеки – это вторичный рынок. И на вторичный рынок меры, которые были в том году, они в любом случае не оказывали воздействия, потому что они оказывали на первичный рынок. Меры были правильными. Еще раз подчеркну, что мы очень рассчитываем на то, что правильное решение по продолжению этих мер, оно все-таки будет принято. Но в том случае, если будет принято другое решение, меры будут свернуты, то в этом случае, так сказать, подчеркну, что у нас 2/3 рынка – это вторичка, да? Относительная стоимость квадратного метра жилья, она сейчас сильно снижается и, видимо, еще будет дальше некоторое время снижаться, по крайней мере. Поэтому мы рассчитываем, что в нашем случае, у нас лучшие условия, которые предлагаем на рынке по ипотеке, будет продолжаться позитивная динамика развития рынка ипотеки.
Спасибо.
Дамы и господа, напоминаю, чтобы задать вопрос, пожалуйста, нажмите звездочку номер 1 на клавиатуре вашего телефона. Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что функция беззвучного режима отключена. Ждем ваших вопросов. На данный момент вопросов больше нет. Прошу прощения, у нас появился дополнительный вопрос от Елены Медведевой. РИА Новости, пожалуйста, ваша линия открыта.
Добрый вечер, Александр. Скажите, пожалуйста, а как происходят сейчас переговоры с Нечелом? Ранее вы говорили о возможности договориться с ними до конца года, и было заключено даже уже мировое соглашение в суде. Какова сейчас ситуация? Удастся ли договориться, или все-таки будет идти процесс банкротства со стороны Сбербанка по отношению к дочкам Нечела? Спасибо.
Вы знаете, мы находимся в процессе решения данного вопроса. Мы рассчитываем, что он будет решен в первом квартале.
У нас идет конструктивный диалог.
со всеми участниками процесса.
То есть вы надеетесь, что все-таки примете решение о реструктуризации в первом квартале, да?
Мы рассчитываем, что, так сказать, те решения, которые мы имели в виду, достижение тех договоренностей с участниками процесса, которые мы имели в виду в прошлом году, они, так сказать, будут полностью не только достигнуты, но и оформлены, да, до конца текущего квартала.
Ага, спасибо вам большое. А можно еще задать второй вопрос? Скажите, пожалуйста, вот по итогам прошлого года по МСФО вы там незначительно, но сократили расходы на формирование резервов. Какие планы есть на 2016 год? Вы будете наращивать расходы на резервы или будете их немножко сокращать или поддерживать на примерно текущем уровне?
Слушайте, скажите, пожалуйста, а где вы видели нашу отчетность по МСФО за прошлый год?
Я по РСБУ. Извините, я оговорилась.
А то я так испугался, потому что даже я еще и не видел.
Да. Вот. Это РСБУ ваша имеется в виду, конечно.
По РСБУ, если мне не изменяет память, у нас наши расходы на резервы, они с точностью до 1 миллиарда совпадают с нашими расходами на резервы годом раньше. Вот. Это получилось абсолютно случайно. Вот. Я когда сам увидел, сам удивился, но так бывает. Вот. А в чем, собственно, вопрос-то?
А вопрос, какие у вас планы на 2016 год? Будете ли вы снижать расходы на резервы или их увеличивать?
Вы знаете, мы очень подробно отвечали на этот вопрос в ходе полутора часов звонка с инвесторами. Мы даже дали свой прогноз, свой гайденс относительно наших расходов на резервы в следующем году того диапазона. Вот, диапазон, напомню, это 2,5-3% от соответствующего среднего размера кредитного портфеля. Это то, что называется cost of risk, стоимость риска. Вот еще к этому мне добавить вам еще.
Большое вам спасибо.
И вам тоже. Хорошего вечера.
Следующий вопрос от Екатерины Белкиной, Интерфакс.
Здравствуйте. Я хотела бы уточнить такой момент в связи с тем, что один из наиболее рассматриваемых вариантов – это приватизация Сбербанка в этом году. Герман Оскарович ранее упоминал, что он ожидает, что это произойдет не раньше конца года. Возможно ли, что в связи с этим банк будет как-то менять дивидендную политику и как? Спасибо.
Мне нечего добавить к этому вопросу. Все, что касалось профессора Германовича сегодня подробно, насколько это возможно в текущих условиях, откомментировал уже в Давосе. Вот, по дивидендной политике я тоже уже комментировал, что мы исходим из того, что в соответствии с нашими обещаниями год назад, нашей дивидендной политике, мы рассматриваем возможность выплаты до 20% дивидендов, так сказать, 20% по итогам 2015 года. Соответствующее решение будет принимать, соответственно, годовое собрание акционеров на основании рекомендаций, сформированной Нафсоветом. Это произойдет весной, да, в соответствии с порядком определения таких решений. А вот на сегодняшний день никакой другой информации у меня нет. Никакой связи между, так сказать, возможными планами по дальнейшей приватизации и размерами дивидендов за предыдущий год, я прямой не вижу.
Спасибо.
Благодарим. Следующий вопрос от Гульнары Вахитовой. РИА Новости. Ваша линия открыта.
Алло, Александр, здравствуйте. У меня вопрос по Менчелу. Слышно меня, да?
Да-да.
По условиям мировых соглашений в суде Менчел должен был 22 декабря погасить 31,5 миллиарда рублей долга перед Сбербанком, а оставшуюся часть выплатить в период с 17 по 20 год, либо в период с 20 по 23. А выплатил ли Менчел Сбербанку в декабре вот эту сумму 31,5 миллиарда рублей?
Я в предыдущем вопросе уже сформулировал нашу позицию, что мы рассчитываем, что все необходимые договоренности, они будут необходимым образом оформлены и воплощены в жизнь позднее конца текущего квартала.
Спасибо большое.
Дамы и господа, напоминаю, чтобы задать вопрос, нажмите звездочку номер один. Так как вопросов больше нет, на этом мы завершаем сессию вопросов и ответа. А сейчас я бы хотел передать слово нашим спикерам для завершительной речи.
Мы хотели поблагодарить всех присутствующих на конференц-звонке за внимание к нашей компании, за терпение пройти этот двухчасовой марафон. Мы хотели бы заверить, что мы, как обычно, делаем все, что необходимо с нашей стороны, и рассчитываем на то, что результаты нашей работы, они не разочаруют наших инвесторов, аналитиков, ну и журналистку братью. Спасибо большое за внимание. Всем хорошего вечера.
Спасибо большое, коллеги. И от себя тоже хочу добавить, что этот год однозначно покажет нам еще какое-то количество интересных сюрпризов, но как Сбербанк, как команда Сбербанка, мы считаем, что мы к ним готовы и, соответственно, хотим передать вам долю этой уверенности на этом конференц-звонке. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, всем до свидания.
Дамы и господа, этим мы завершаем сегодняшнюю телеконференцию. Благодарим за ваше участие. Можете теперь разъединиться.